Есть, конечно, и другое, какое-то более мирное и спокойное возникновение привязанности, влечение, когда начинаешь понимать все достоинства другого. Интересно общаться, все более приятно вместе быть, говорить, а то и молчать. Я не раз убеждался в том, что любовь мужчины к женщине делает ее и краше, и умнее, делает ее способной на чудеса самоотверженности или самопожертвования. Она и внешне становится куда привлекательнее, она любима, и это поднимает ее в собственных глазах. И интересно, что жены, например, русских художников, сами начинали иногда рисовать и достигали немалых успехов. Жена Осипа Мандельштама после его смерти написала великолепные воспоминания, вдруг открылся литературный талант. Зинаида Найгаус написала интересные воспоминания о Пастернаке. Похоже, что соседство с гениями индуцирует у любящих женщин способности. Первых кроликов привез в Австралию в 1860 году Остин. Выпустил несколько в своем парке, просто для охоты. Ему не приходило в голову, что он делает. Кроликов до этого не существовало в Австралии никогда. Кролики быстро-быстро, подобно пламени, охватили поля континента. 150 лет Австралия страдает от нашествия кроликов. Миллионы фунтов стерлингов потрачено на их истребление, и впустую. Кролики в австралийских условиях могут размножаться круглый год и повсюду. От одной самки в течение года может появиться потомство ли 3000 особей. 3000! Природа этой части света оказалась беззащитной, она не обладает хищниками, каким-то собственным иммунитетом перед этими милыми созданиями. У меня вышел спор с одним священником насчет немцев. Я считал, что, конечно, простим немцам, уже пора, сколько можно, простим, но не забудем. Он же доказывал, что прощение тогда будет полным, если забыть и не вспоминать. Иначе что же, сохранять в душе на них зло? Так и не договорились. Есть вопросы нерешаемые. У каждого свое пережитое, то, что не передать никому. На лестнице. Дом писателя имени Маяковского находился неподалеку от нашего дома. По вечерам у писателей проходили какие-то неведомые действия. Горели окна, было людно, шумно. Дом был недоступен. Не помню уж, как я однажды проник на вечер по поводу приезда испанского поэта Рафаэля Альберти и его жены, тоже поэта, Марии Терезы Леон. Ах, да, у меня был роман с университетской девицей испанисткой. Она меня провела. В тот раз я увидел Алексея Николаевича Толстого, Чапыгина, Шишкова. Испан читали стихи. Все вставали и пели с ними «Бандера Росса». Поднимали сжатые кулаки в знак солидарности с испанскими революционерами. Воодушевление братской любви пылало в зале. Светловская гренада вспыхнула пророческим светом. Как мог он угадать в 20-е годы, что мы действительно станем воевать за свободу испанцев, за то, чтобы землю крестьянам в Гренаде отдать? После стихов, песен, речей Рафаэль Альберти с женой танцевали. Это была красивая пара, они исполняли фламенко почти профессионально. Мои догадки подтвердились. В этом доме шла особая волшебная жизнь. Великие писатели жили великими мировыми страстями. Первый свой рассказ я напечатал в журнале «Резец». Это был дохлый, малотиражный ленинградский журнальчик. События это я почему-то хранил в тайне от родных и друзей. И рассказик был никудышный, и было сознание то, что я не писатель. Тем не менее, я отправился в дом писателей записаться в их библиотеку. Мне хотелось почитать журнал «Литературная учеба» и серию книжек о том, как надо писать. Выходила такая брошюрка, как бы в помощь начинающему автору, как я пишу. Писали их тоже примечательно большие мастера. Алексей Толстой, Николай Никитин, Михаил Казаков и другие. Толстой не то всерьез, не то с иронией советовал следить за желудком, а от хорошей работы желудка многое зависит. Почему-то считалось, что стране нужно больше писателей. Не хватает писателей. На всякий случай я взял с собой номер резца своим опусом. Как назло, в библиотеке толпился народ. Библиотеку же звали Александра Ивановна Вагина. Это была маленькая женщина, подстриженная по моде 20-х годов под челочку. Выслушав мою просьбу, она спросила, какое я имею отношение к Союзу писателей. Я стал совать ей журнал «Резец». Голос мой излишне завибрировал, как это бывает, застенчивость прикрылась наглостью. Не знаю, какими словами сопровождал я демонстрацию своего шедевра, привлекая всеобщее внимание. Александра Ивановна усмехнулась над моим журналом, моей застенчивостью. — Нет, нет, этого недостаточно, — сказала Александра Ивановна. — Мы записываем только членов Союза писателей. Надо было повернуться и уйти. Это было самое трудное. При мне они только усмехались, когда выйду, они расхохочутся. Я ощутил жалкий комизм своей фигуры, штаны с пузырями, резиновые тапки, выскочка, самозванец. Только я вспыхнул, еще усугубило положение. Мне редко удается вовремя найтись, снять неловкость шуткой. Я все порчу своим наглядным конфузом. Весь в липкой потной краске я спускался по лестнице. Не помню, как я вышел, зато помню, как, спускаясь по лестнице, я поклялся, что вернусь сюда победителем. Они еще пожалеют, они еще устыдятся. Мраморные ступени Шереметьевского особняка должны помнить жар моей клятвы. Я приносил ей моей юности, моему будущему. Извините, что посягнул на ваш заповедник говна, пирога. Я вернулся, вы еще пожалеете, вы увидите, я въеду сюда на белом коне. Клятва овладевает душой, юношеская выжигает свое чувство глубоко. Слова произнесены и обрели власть. Напрасно потом я посмеивался над ними, а плюха эта долго еще помогала мне. Первая моя повесть «Ярослав Домбровский» имела тяжелую судьбу. Издательством, тем более литературным журналом, не нужна была чужеземная история. Партия призывала писать о современности, не уходить от насущных задач. Когда повесть была готова, я стал искать, кому бы ее дать прочитать. У меня не было знакомых писателей. Мои друзья были техники, физики, электрики. Кабельная сеть имела в своем распоряжении все, что угодно, кроме литературы. Как и все начинающие, хотел получить точные указания, годится или нет, и вообще. Извечные вопросы начинающего. Тайные уверенности и жалкие поиски одобрения. Выяснилось, что у одного моего друга есть школьная знакомая, которая имеет какое-то отношение. Она окончила филологический, кажется, пишет какие-то рецензии или что-то в этом роде. Ей он вручил мою рукопись. Через 2 недели я получил ее обратно с пренебрежительным советом бросить эту тему. Я настоял на личном отзыве. Девица оказалась внушительная, пухлая, белая, непропеченная. Голос у нее был тоже сырой. Доказывала, что нужно начинать с азов, с коротких рассказов, на хорошо известном материале. Внушала подробно, как тупому ученику. Я спросил ее, стоит ли мне вообще продолжать. Она посмотрела на меня с жалостью. Мягкая висячая грудь поднялась со вздохом. «Пожалуй, не стоит», — призналась она. «У вас же есть специальность, знаете, свечок, свой шесток». Она была полна сочувствия. Возможно, она была права. Не раз и не два я потом вспоминал ее совет. «Вы уверены, что писательская специальность лучше инженерной, что она принесет больше пользы?» Я совсем не был в этом уверен. Насчет пользы, определенно, моя работа в Ленэнерго была полезнее, я был весь нацелен на пользу людям. Какую могла принести пользу повесть о генерале Парижской коммуны? Категоричность ее приговора не остановила, а разозлила меня. Я, значит, не знаю своих возможностей, она знает. Объективно у меня не было никаких данных стать писателем. Образование техническое. Наследственности быть не могло. Никто в нашем роду не посягал на литературу. Возраст уж серьезный. Способности были явно к научной работе, и тяга к ней имелась, и результаты появились. Я напечатал две работы по замкнутой сетке.